Просыпайся вместе с нами.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Оперативные новости, интересные гости, познавательные рубрики.
Заряжаем хорошим настроением на целый день.
Здравствуйте, у микрофона Арина Криулина. Детские страхи – это неотъемлемая часть процесса взросления ребенка. До одного года ребенок боится резких звуков, движений, может испугаться даже увидев что-то. С года до трех ребенок может начать бояться темноты и одиночества. Его не взяли или оставили одного в комнате. Ребенок может резко отреагировать на незнакомых людей, на чей-то голос, незнакомый образ, предмет и так далее. С трех до пяти лет здесь уже дети начинают немножечко фантазировать. Они уже начинают вникать, например, в такие социальные феномены, как книги, мультфильмы, сказочные персонажи и монстры. Очень часто дети в этом возрасте пугаются каких-то выдуманных персонажей – Бабы-Яги или еще кого-нибудь в этом роде. Хотя взрослым может показаться, что это что-то незначительное, но для ребенка это действительно серьезная причина бояться. В этом же возрасте, в зависимости, конечно, от социального окружения ребенка, от его родителей, от стиля воспитания, ребенок может начать бояться смерти. Могут появиться первые признаки того, что ребенок боится наказания и так далее. Где-то примерно начиная с 6 лет у ребенка начинают проявляться социальные страхи. Это страх того, как я буду выглядеть среди своих сверстников, как я подружусь, не обидят ли меня, смогу ли я найти общий язык со своими друзьями и так далее. То есть ребенок в 6-7 лет уже начинает задумываться о том, как его оценивают окружающие. Если ребенок сталкивается с насмешками, отделением от общества, от общего социального процесса, он чувствует себя ненужным, одиноким. Ему это уже начинает причинять определенный глубокий дискомфорт, и он боится. Но и к подростковому возрасту ребенок потихонечку подходит с такими уже экзистенциальными страхами, например, что в его жизни что-то не получится, что он ничего не сможет добиться и что он будет неудачником. Как же помочь ребенку справиться со страхом? Дмитрий Дерик расскажет подробнее.
Конечно, мы должны помнить о том, что страх, в принципе, является нормативной эмоцией. Это одна из врожденных базовых эмоциональных состояний человека. И, конечно же, страх – это нормальная реакция на угрозу. Но, однако, мы должны понимать, что существуют какие-то разумные рамки, за которыми уже начинается патология. То есть какие-то патологические процессы, на которые нужно обратить внимание. То есть, например, если ребенок проявляет чувство страха, и родители, взрослые это видят, и это длится, 3 месяца, 4 месяца, если более полугода, то это уже патологический страх, и это может повлечь за собой какие-то серьезные последствия, поэтому ребенку в этом случае, конечно, нужна помощь. Мы должны понимать, что телесное состояние ребенка – это тоже один из ярких индикаторов того, как он себя чувствует, что с ним происходит. То есть могут быть выражены вегетативные реакции, например, тахикардия, потливость, холодные ладони, ребенок резко бледнеет, ему становится плохо и так далее, тремор ли появляется. То есть это все некие такие индикаторы, маркеры, обращая внимание на которых, мы можем понять, что ребенок боится, потому что не всегда ребенок может сказать об этом. Если мы заметим такое системное избегающее поведение, то есть ребенок отказывается спать один, или он не хочет идти там, в детский сад, или в школу, или на улицу, проследить и выявить, собственно, в чем причина, и очень может статься, что действительно ребенок чего-то боится. И таким образом мы увидим, что вот это самое избегающее поведение сужает социальный круг развития ребенка, и это превращается в системный процесс. И это сигнал для родителей. Ну и, по сути, если мы замечаем, что социальная адаптация, такой социальный рост ребенка замедляется, превращается в такую заболоченную такую систему, то это тоже яркий признак того, что ребенок не развивается, ребенок чего-то боится, он не движется вперед. И всегда помним о том, что одним из главных драйверов эмоциональных в жизни ребенка является эмоция интереса. То есть, в принципе, нормальный, здоровый ребенок, настолько ему интересно, как устроен этот мир, и пойти попробовать себя в этом мире, что остановить его может только сильный страх или сильная тревога.
Помочь ребенку, если мы заметили, что он боится. Страх – это нормальная эмоция, которая, по сути, является маркером того, что ребенок еще не адаптировался к изменениям, произошедшим вокруг него в этом мире, или он просто не нашел правильного метода воздействия или взаимодействия с этим миром, с этой ситуацией. Поэтому ни в коем случае нельзя унижать и нельзя читать морали ребенку. Что здесь нужно от родителей? Нужен диалог, нужны вопросы. Задача родителя – понять, чего боится ребенок. Задавая вопросы, мы должны помнить о том, что эти вопросы не должны обесценивать его чувства, не должны унижать ребенка. Наша задача – помочь ему понять, что на самом деле происходит. Можно попросить его порисовать вместе с нами, если это до подросткового возраста. Дети охотно идут на это. Просим ребенка нарисовать свой страх. Затем мы этому рисунку можем приделать какие-то смешные рожицы, атрибутику, бантики, штаны, колпаки и так далее. И вместе с ребенком посмеяться над тем, что когда-то в момент рисования ребенок ощущал как опасность или как что-то страшное. Вот эта самая эмоция, переживаемая совместно с родителем. Спокойствие, юмор, смех. Они могут очень хорошо повлиять и снять критическое состояние страха. С вами была Ирина Криулина и Дмитрий Дерик. До новых встреч!
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Всем отличного настроения. У микрофона Юлия Судикова.
И Кирилл Ушников. Доброе утро.
Нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. С помощью мультимедийной платформы «ВГТРК» смотрим и на нашем сайте вести26.ру.
Сегодня у нас в гостях Андрей Леман, академический философ, философский консультант, создатель философских медиапроектов и ведущий эфиров, посвященных современной философии. Андрей, доброе утро.
Здравствуй, Юлия, здравствуй, Кирилл, рад вас слышать и видеть снова.
Все взаимно, очень нравится, когда ты к нам приходишь, и мы говорим на такие философские темы и немножко заземляемся на самом деле, потому что вот в этой беготне, в этом напряжении, да, в этом стрессе мы все всегда находимся, и иногда очень хочется пофилософствовать. У нас на бытовом уровне, у вас на профессиональном, но тем не менее. Вот как, на твой взгляд, философы влияют на современные представления о человеке и обществе? Кажется, что Платон, Кант жили очень давно.
Это отличный вопрос. На самом деле, даже для меня это время от времени является тайной. Во многом по двум причинам. Во-первых, я сам в этом постоянно пребываю. То есть для меня философия — это какой-то такой, по факту, обыденный контекст. И исследовательский, и профессиональный. И я могу отдельно не замечать или не выделять, как все эти вещи влияют на людей, на культуру, на масс-медиа, на представление о том, как устроен мир, человек или какие-то другие аспекты философских вопросов. С другой стороны, я не так сильно погружен в какие-то вещи, кроме философии, поэтому не вижу с первого приближения эти пересечения. Но здесь есть такой интересный момент, что иногда это, знаешь, как некоторая такая гиперреальность врывается в твое мышление. То есть ты смотришь какой-то фильм или читаешь какой-то там, вот я люблю научную журналистику, исследовать, как там в науке все обновляется и все такое, технологии. И я вот вижу прям философский подтекст, нарратив, какие-то такие вот аспекты. Приведу, наверное, какие-то конкретные примеры. Но все, я думаю, знают, что у нас достаточно разные при первом приближении представления о том, кто такой человек. Сейчас я, как замечаю, в среднем распространено мнение, что человек — это некоторый набор определенных социальных ролей, биологических каких-то особенностей и личной биографии. То есть такой психо-биосоциальный профиль. В принципе, некоторые даже говорят, что определение человека — это психо-биосоциальное существо. На ЕГЭ так употребляется, и, в принципе, это распространенное обоснованное мнение. Но является ли эта картина мира, в которой человек занимает ровно такое место, по факту, ведь в сказанном определении утверждается, что человек — это набор вот этих свойств. Да, то есть если описать ваш характер, который у вас сложился, ваше, не знаю, рабочее место, ваше образование, ну и какие-то ваши биологические признаки, там, рост, цвет волос и прочее, то это будете вы. Вы тождественны этому. А некоторые действительно могут разделять именно такую точку зрения просто потому, что она достаточно правдоподобна и удобна. Ведь мы можем все эти свойства считать с человека. Но ведь есть люди, которые верят в... Назовем это так, сакральное представление о человеке, что помимо этих свойств за ними есть некая душа. Она там вечная, бессмертная, ну или, по крайней мере, она, как мы говорим профессионально, не тождественна телу. И вот эта душа — это основной центр заботы жизни религиозного человека. То есть его там рабочие специальности, его другие вот эти свойства, в которых он проявляется в этом мире, они, может быть, значительно вторичны перед, например, вопросами нравственности, перед вопросами духа.
Перед божественным, да?
Перед сакральным, конечно же, да. И некоторые люди фокусируются на этом, жертвуя другим, ну или расставляя акценты в системе ценностей иным способом. Как минимум два таких представления я могу выделить. Еще кратко скажу, мне кажется интересным так называемый экзистенциальный взгляд на человека. Термин сложный, попробую это кратко объяснить. Когда мы говорим экзистенциальный, мы имеем в виду вот эти базовые фундаментальные аспекты человеческого существования, то есть то, как мы являемся в мир по факту, без каких-то вот еще, знаешь, прояснений, дополнений, определений, вменений, вот ты такой-то или она работает тут-то. Вот кто мы до вот этих всех описаний? Мы экзистенция, то есть некоторое вот это чистое существование. И чистое существование, оно находится всегда перед вопросами с точки зрения экзистенциальных философов, то есть я здесь не выдумываю это цитирование, перед вопросами смерти, вины и ответственности. Набор такой достаточно проблемный и тревожный, да? Хотя, я не знаю, фильмы ужасов и триллеры люди любят, поэтому, может быть, эти вопросы для них интересны. Но потому что в этом измерении, то есть как нам поступить в отношении нас в будущем, это тревога перед лицом нашей конечности, и вина за прошлое, вина не в моральном смысле, типа, ой, блин, как я плох, а вина в смысле закрытых возможностей. То есть я мог сделать так, сделал так, а это мое ответственное решение, моя вина, мой выбор. И вот это и я есть перед лицом смертности и конечности. Такой взгляд на человека, на мой взгляд, он относительно других наиболее такой фундаментальный, менее распространенный, но все эти идеи, они находятся в умах людей. Моя гипотеза, конечно. То есть в зависимости от того, как люди смотрят на других людей, и конфигурируется наше понимание их и наши ожидания. Ибо, я думаю, вы понимаете, что каждый из этих взглядов или линзы восприятия на человека будет менять наше отношение к нему, менять общество, менять мировосприятие в конечном счете, потому что, ну, понятно, если есть душа, то и есть, наверное, какой-то источник этой души. Если есть вот этот вопрос ответственности и смерти, то необходимо фокусироваться на чем-то самом важном и значимом для нас, а не на чем-то сиюминутном, бытовом, неважном, незначимом. Или если мы набор вот этих функций, которых я описал в рамках первого определения, то, наверное, единственное, что мы можем сделать, это убирать всякие вредные функции и добавлять разные полезные функции. И это совершенно разные картины мира, но самое интересное, они все могут существовать вот совместно и незамечаемо. Но когда мы их вскрываем, мы понимаем, что мы живем в некотором, ну, не то чтобы своем мире, но в определенном мире, который вот не в полноте объективен.
А вот, кстати, на твой взгляд, вот этими философскими вопросами душа, человек и многими другими сейчас современное общество озабочено больше, потому что я сейчас вот тоже, вот, допустим, даже те же короткие видео, когда листаешь, пытаешься отвлечься от насущных проблем, многие начинают так задумываться, а кто есть я, что есть природа, что там выше есть или нет.
Угу. Внезапно контент, да, поменялся.
Это, кстати, интересно, потому что я, наверное, не такой специфический любитель коротких видео, хотя понимаю, почему они людям нравятся и почему они отвлекают их внимание, но это интересно, если контент развивается в эту сторону.
Часть, не говорю про весь, да, контент,
ну, конечно,
какая-то часть, да.
Прокомментирую это следующим образом. Иммануил Кант говорил, что философия и философские вопросы, это не прямая цитата, некоторый такой пересказ мой, это дело такое интересное, важное, но, к сожалению, об этом он хорошо пишет в своей знаменитой работе, никому не советую читать, кроме профессионалов, ну, действительно сложное. Она очень сложная и непроходимая, вы на первых трех страницах или уснете, или вам сломает что-нибудь, ну, просто действительно такой труд. Критика чистого разума. Хотя, не знаю, попытаться можете для интереса просто. Так вот, что он говорит там? Он говорит, что философские вопросы можно исследовать только в пределах нашего человеческого мышления. Ну и, соответственно, это, честно говоря, очень ограниченный круг ответов. То есть ответ на вопрос о том, откуда мы все произошли, в чем первопричины и цели нашего мира и бытия и нашего существования, вы по факту не получите на них, на эти вопросы, хороших ответов. Но из этого следует, что мы их не должны задавать. Вот скажем, ну раз нельзя ответить, все, откладываем, идем отдыхать. Почему-то человек не может так сделать. То есть даже зная провальность этого мероприятия, даже зная, что вы не сможете получить качественные, хорошие, обоснованные, конечно же, истинные ответы, а мы ведь ищем истину в этом всем, на данные предельные вопросы, которые волнуют нас, ну, хотя бы там время от времени, мы все равно прям упорно или где-то даже уперто продолжаем ими задаваться. Зачем? Ну вот Кант говорит, это особенность нашего человеческого существования, что мы не можем отбросить философское вопрошание. И то, что вы сейчас сказали про контент, это вообще отличный показатель, вот на мой взгляд, как раз-таки, вот, кажется, короткое видео, что туда можно засунуть в качестве контента? Ну, можно засунуть какие-то информационные данные, там, новости те же самые, там, на минутку рассказать о чем-то. Или, может быть, какой-то маленький образовательный отрывок. Чаще всего там юмор, это мы знаем тоже, или приколы всякие, но и тут бам, философский вопрос, или бам, вопрос, а как мне жить, кто я такой, где я нахожусь? Я думаю, это абсолютно нормальная тенденция, и даже очень хорошая, показывающая то, что вот эти вопросы, они неотъемлемы от нашего существования, от нашей, по факту, антропологии, то есть того, кто мы есть как люди. И задавать их мы все равно продолжим, и это иллюстрируется подобным примером. И здесь вопрос только лишь в том, сможем ли мы на них ответить. У меня будет, наверное, к сожалению, для слушателей, ну, пессимистический прогноз, конечно же, на этом. Я считаю, конечно, ну просто я долго этим занимаюсь, и действительно у меня есть ответ, что легко ответить на это практически невозможно. Мы можем сразу увидеть плохие ответы. Например, те, которые влекут чуть ли не прямое противоречие или противоречат каким-то значимым другим положениям. Это окей. Но из хороших, грубо говоря, ответов у нас получится 2, 3, 4. Есть даже шутка, что у там одного философа может быть 4 взгляда на один и тот же вопрос, или у группы философов никогда не будет согласия. И есть такая же шутка про юристов, но я думаю, юристы все-таки могут согласиться, да, по вопросам права, у них хотя бы есть закон, да, а вот с философами тяжеловато. И в этом плане мы продолжаем задавать эти вопросы, вероятнее всего, не находя ответы, но здесь же важнее, как там говорится, важен путь, а не конечная цель. И вот сам путь обладает невероятной степенью ценности. Я бы даже предложил слушателям в рамках там, личного мероприятия или вместе со своими детьми или родственниками, ну, задать самим себе или в группах 1-2 философских вопроса и попытаться, уточню, рационально на них ответить. То есть привести некоторые независимые, разумные доводы. Какие философские вопросы? Ну, например, что такое человек? Ну, кто-то скажет, социо-биосоциальное животное, вот, психо-биосоциальный такой вот организм. Хорошо, прекрасно. Что из этого следует? То есть всегда задумывайтесь, что значат ваши ответы. Потому что сказать, ну, может каждый. Нужно понимать, какие последствия этого высказывания. Что тогда в мире произойдет, если это окажется правдой? Такая прагматическая максима. И в этом плане задавая эти вопросы и обсуждая их просто в игровой манере. Если мы вспомним те же самые диалоги Платона, где есть персонаж знаменитый Сократ, про которого, я думаю, многие слышали и знают, ведь это же, ну, это художественные произведения, это не протоколы разговоров, это игровые ситуации, да, где вот люди шли, встретились, обсудили, в чем природа справедливости. В чем природа блага, что такое истина, как ее найти, что такое знание, почему оно нам важно. Это вопросы, знаете, сами по себе интересные, и пытаясь ответить на них, вы много можете узнать о самих себе. Вот этот знаменитый призыв познать самого себя, он лучше всего, на мой взгляд, реализуется в вопрошании философском и попытке дать разумные обоснованные ответы. Но не надейтесь, что вы сразу или быстро получите результат, потому что это уже такой, скажем так, это скорее большая удача и неожиданность, если вы найдете результат. Но сам процесс развивает и мышление, и понимание себя, и обнаружение того, кто вы в этом мире, а также бывает такой страшный момент, что мы можем заметить много вшитых в нас не нами установок в наше мышление. В принципе, само по себе это неплохо, но мы же хотели бы обладать мировоззрением, которому мы отдаем отчет и конструируем сами, выбираем. А когда в нас просто зашилось там множественными аспектами нашей биографии что-то, это может нас даже раздражать.
А ты вот говоришь, да, познай себя. Но мне кажется, как раз-таки в обсуждении мы можем найти эту истину. Не обсуждать с самим собой, а с другими людьми.
Под обсуждением с самим собой я имел в виду, конечно же, диалоговое обсуждение. Это у меня уже профдеформация, что любой философский вопрос, он подразумевает или реального, или такого искусственного участника диалога, который на это возражает как-то.
Вот. Вот. Просто в продолжении темы. Диалог же может быть не только с самим собой и не только с человеком. Но и с искусственным интеллектом.
Может, конечно же, и я веду такие диалоги.
Так,
не
как
то, не то, чтобы
себя проявляют в философских вопросах?
Да, я сейчас отвечу. Это не то, чтобы какой-то гипервпечатлительный для меня опыт. Ну, наверное, потому что мы, как философы, знаем, что развитие вот современных языковых систем, так называемых вот этих больших LNM-моделей, по-моему, это называется, то есть не всех нейросетей, а которые вот чат-боты, да?
Да, да.
Мы, философы, об этом как бы уже осведомлены, потому что у нас была такая дисциплина в 20 веке, ну и сейчас остается, философия языка. Вот, и в философии языка задавался вопрос, что такое значение? Ну, мы можем сказать, ну, то, что люди вкладывают в слова. Но как это работает, как это объяснить, можно ли это как-то функционально описать и кодифицировать? И там были гипотезы, которые в конечном счете стали основой технологических продуктов вот этих всех языковых моделей. Поэтому, на самом деле, языковые модели — это такое следствие, в том числе не только технологии, программирования, математики, но и философии языка и разработок в 20 веке. Так вот, что с этими моделями? Можно сказать, ну, ведь как они работают? Вы задаете им запрос. Они, так как у них большая обработанная база данных со всего интернета, они выстраивают свой ответ на основании, сейчас будет такое философское внедрение, индукции. Индукция, то есть это предсказание наиболее вероятностного исхода. Ну, простой пример. Если вы постоянно в нашем прекрасном городе встречаете серых голубей, то шанс, что вы встретите зеленого голубя, очень низкий, а шанс, что белого, ниже, но не нулевой. Вот. И это индукция, индуктивное предсказание. Так вот, эти прекрасные языковые модели, они буквально дают ответы по индуктивному предсказанию. То есть пользователь задает запрос А, бот смотрит, каким образом на это ответить, отвечает на это, исходя из своей статистики. Мы получаем ответ, и пользователь, вы, наверное, видели, там в конце можно поставить лайк этому ответу, или дизлайк, да, или какой-то даже комментарий написать свой. И модель учится, и чем больше людей в этом участвует, в том числе сейчас, тем больше модель учится. Как модель отвечает на философские вопросы? На удивление, у модели достаточно большой объем данных по философским текстам, причем не только классическим, там, Иммануил Кант, Альбер Камю, Мартин Хайдеггер, Платон, Аристотель и другие, но и, в принципе, современных философов конца 20-го, начала 21 века, о них модели осведомлены, и можно даже по ним задавать вопрос. По степени точности они дают более-менее качественный академический материал. То бишь, вы можете обращаться к этому как минимум, как к замене любого информационного ресурса, какого-нибудь энциклопедии или так далее. Mm-hmm. То есть это как энциклопедия на максималках. Вот я бы это так это запротоколировал. Теперь, по поводу ведения диалога. Ведь значимо не только рассказать какой-то материал, который собран из базы данных, но и как-то его прокомментировать, поставить проблемы, выделить точки. И я замечал, что если задавать запросы, которые были бы исключительно, ну, скажем так, решаемыми текстовым способом или техническим способом, то есть, например, я просил модель спросить, а что, если бы Иммануил Кант, вот он бы опирался на вот этих мыслителей, а не на других. То есть его источники были бы изначально другими. И модель начинает, ну, по факту, воображать, что было бы. И ее воображение не лишено смысла, я бы даже так сказал. То есть это уровень, возможно, первокурсника. То бишь это, уточню сразу, это не уровень профессора, академика или профессионала. То есть профессионал всегда тоньше, точнее, глубже и аккуратней. Модель все-таки пока что не дотягивает до этого уровня, но до уровня человека, который способен вести диалог на среднем уровне, но зная при этом большую базу данных, база данных у них намного больше, чем у любого профессора. Конечно. Это неплохо. Да, поэтому я бы вполне, если кто-то пользуется этими моделями, если вы адекватно задаете вопросы философские, не просто пишите, знаете, в чем смысл жизни, да, она вам не сразу, поверьте мне, ответит. Но, например, смысл жизни с точки зрения философии Платона или смысл жизни с точки зрения философии средних веков. Сужайте запрос до какого-то вот фокуса. Вполне вы получите более-менее адекватный для старта ответ. А дальше она, кстати, часто указывает источники. Можете зайти почитать.
Андрей, ты создатель философских медиапроектов. Расскажи об этой деятельности. Чем занимаешься?
Да, это такой, скажем так, мой стихийный творческий поток. Это и подкаст на одной площадке, это и канал на другой площадке. Просто не знаю, какие называть можно, какие нельзя. Вот. И в целом это тексты и, грубо говоря, радиоэфиры, или у нас это принято называть стримы. Я люблю рассказывать философию в интернете. В академии тоже имеет смысл и в публичных лекциях, этим я тоже занимаюсь. Но интернет — это все-таки среда общедоступная, это подкасты, их можно послушать в дороге, их можно включить на прогулки, их можно пересмотреть, переслушать, ибо, приходя на лекцию, вот эти все функции лишаются. Да и для меня, как для автора, легче сделать высказывание в каком-то видеоформате, который я сам создаю, который не ограничен там временными или иными рамками, в том числе рамками художественными, я не обязан там выражаться строго академически, да, как в публичном пространстве. Говорю так, как мне интересно донести слушателям. И моя цель и задача в рамках моей медиадеятельности — это донести философию до людей, которые хотят к этому приобщиться. Потому что если просто взять любой философский текст или статью, вы столкнетесь с проблемой непреодолимости. То есть это невозможно будет просто вот типа, о, ну да, прочитал, все понятно. Нет, даже учебники по философии бывают очень туманными, непонятными, без дополнительных прояснений. И моя задача — это создавать подкасты, где обсуждаются темы, простым, доступным способом, веселым, где-то там с шутками для зрителей. Это писать тексты. Ну, тексты у меня в основном личные, поэтому у них степень там понимаемости чуть ниже, но в целом я стараюсь показывать, как жизнь философа выглядит. Не просто вот я там рассказываю темы и приобщаю других людей к этому, но и показываю, что значит жить как философ, что значит реагировать на, там, на фильмы, на некоторые, что значит встречаться с какими-то социальными или природными событиями. Я вот в горы скоро направляюсь, буду об этом тоже говорить и писать. И в этом контексте я стараюсь показать, что философия — это не башня из слоновой кости, знаменитая метафора. Я бы не хотел, но, к сожалению, к этому постепенно идет, чтобы философия оставалась в своих кабинетах, и люди ничего о ней не слышали и не знали. Я хочу, чтобы она была, ну, достоянием общественности, чтобы люди могли приобщиться с разной степенью включенности.
А, кстати, появляются ли новые философские вопросы? Либо обсуждаются те самые извечные, еще выдвинутые мыслителями?
Знаешь, я бы ответил на этот вопрос так, что какие-то прям предельные вопросы, они поставлены очень давно, и я даже думаю, что они поставлены даже не внутри философии, а внутри религии. То есть тот же самый вопрос, откуда мы произошли, вероятнее всего, изначально интересовал людей в религиозном измерении. Потом он приобрел философское измерение. Так вот, какие-то предельные вопросы поставлены действительно, ну, исходя из текстов и анализа истории в античности. Но конфигурация вопросов, она меняется каждую эпоху, а я бы даже сказал, возможно, каждое десятилетие. Потому что для Платона... спросить, что такое мир и какое место мы в нем занимаем. Два классических философских вопроса. У него совершенно другой взгляд на это. У него альтернативная методология исследования познания. У него другой контекст, грубо говоря, научно-природный восприятия реальности. И его ответ, он конфигурирован уникальнейшим образом, который для нас может быть понятен только если мы буквально окунемся в его мышление, в его эпоху. Мы же сейчас живем в совершенно другом контексте, но мы способны задавать тот же самый вопрос. Кто мы такие, где мы находимся? Например, сейчас часто на этот вопрос отвечают довольно так броско и прямо. Мир — это набор естественных фактов и событий.
Да.
Сверхъестественное, неестественное, протоестественное, вот что-то такое есть. Нет, этого нету. Все, что есть, это то, что объясняется естественными, ну, может быть, в лучшем случае, социальными науками, если повезет. Но в целом естественная картина мира — это исчерпывающее бытие. Так начали считать достаточно недавно, чуть ли не вот конец XIX века. Это стало популярным, и сейчас это в мейнстриме. Но вопрос заключается в том, а какое место человек будет занимать вот в этом мире? Ведь если мир естественный, то мы по определению тоже. Это естественные факты, события и процессы. А как мы знаем, все эти явления являются подчиненными законам природы и разным, ну, там, закономерностям, регулярностям и так далее. То есть наша активность, она же запускается вроде как, согласно исследованиям, мозгами, а это физический, как бы, орган, присутствующий в организме, который работает по законам природы и не нарушает их. А это значит, что если эта картина мира верна, то мы внутри этой картины мира, ну, если не полностью детерминированы от Большого Взрыва, это радикальный взгляд на вещи, то, по крайней мере, ограничены в своем поведении. И многие люди считают это вполне себе адекватным взглядом, но это новый ответ в том плане, что если мы его могли находить ранее, то он был совершенно иной конфигурации. Поэтому, отвечая на твой вопрос, вопросы те же, ответы другие, конфигурация уникальная.
А роль философа в современном обществе, она поменялась либо прежняя?
Я думаю, тут бы знать, в чем была роль философов раньше. У нас, знаете ли, у философов есть два ответа на этот вопрос. Первый такой более классический, и среднестатистический философ будет разделять это мнение. Вот как вы думаете, как переводится слово «философия»?
Ну, любовь.
София, к мудрости. Да, да, абсолютно верно, да. То есть, причем филос — это не эрос. Филос — это что-то типа нравится или дружба. То есть, это дружба с мудростью. Вот это наше, так сказать, официальное название дисциплины. Вот психология — это как бы логос о душе. А философия — это любовь к мудрости. Как-то странно. Но что в этой любви к мудрости на самом деле происходит? Мудрость здесь понимается вот в греческом контексте как некоторое предельное знание обо всем, о чем только лишь можно знать, то есть понимание фундаментальных аспектов действительности, того, какое место мы в ней занимаем и как нам жить, действовать, в чем смысл жизни, да? И человек, который будет иметь обоснованные хорошие ответы на эти вопросы, ну, действительно, он похож на мудреца, либо на того, кто к этому приближен. Поэтому первый наш ответ, что философы, они всегда стремились вот к этому, как мудрость, да, пытались как-то до этого добраться, и с разной степенью успеха у них к этому получалось дойти.
А второй?
Второй ответ — это, я бы сказал, социальная аналитика, социальная критика, что-то подобное. Дело в том, что философ — это человек, который обладает множеством компетенций, позволяющих ему анализировать информацию и медиа-явления. То есть само медиа, культура и прочее, оно существует достаточно автономно от философии, хотя философия время от времени на это влияет, как я сказал вначале. Но философ способен осмыслять эти процессы, видеть в них, например, там, неточности, противоречия или скрытые смыслы. То есть, когда, например, текст говорит «А», но за этим стоит какой-то идеологический подтекст, философ способен это очень быстро, легко вскрыть.
Ну что, друзья, от поверхностного потребления контента постепенно с вами отходим. Мне кажется, сегодняшний эфир прямо вдохновляет нас на это. Андрей, огромное спасибо за то, что сегодня к нам пришел так рано утром. Немножко нас как-то привел в чувство. И мы теперь...
Взбодрил мудростью.
Взбодрил мудростью. Это замечательно. Андрей Лемон сегодня был у нас в студии, академический философ, философский консультант, создатель философских медиапроектов и ведущий эфиров, посвященных современной философии. Все ссылки на тебя обязательно оставим у нас в группе ВКонтакте. Большое спасибо.
Спасибо.
Успехов. Юлия Содикова.
И Кирилл Лушников.
Встретимся в 11:10 в программе «Говорим сегодня». До скорого.
До скорого.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.